У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі праскій акцент. Тема випуску – президентське послання і протести в Росії. Ці хлусіць Олександр Лукашенко в своїх президентських посланнях? Який знешньополітичний курс виникає з апошнього послання? У чим подобенство і у чим адрозненне білоруських і російських протестів? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, блогер Дмітрий Саёнак і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. За гэты тыдзень было ўжо шмат сказана пра прэзідэнцкае пасланне. Цікаўнасць да яго падагравала інтрыга. Яно павінна было прагучаць яшчэ ў красавіку, але было адкладзена з нейкіх незразумелых прычынаў. Апаненты прэзідэнта часцяком абвінавачваюць яго ў скажэнні фактаў, а часам і ў прамой хлусні. Але вось паводле досведу тых жа пасланняў, ці можна сказаць, што Лукашэнка па вялікім рахунку не хлусіць? Што абяцае, той робіць. Іншая справа, што гэта не ўсім падабаецца, але вось кажа, што ліберальных рэформ не будзе. Такіх і не будзе. Кажа, што апазіцыю будуць душыць, ціснуць. Дык і ціснуць. Ці гэта не так? Ці вось паслання, гэта насамрэч набор такіх заклінанняў, мантр, страхаў. А што і як будзе, ну дык гэта прэзідэнта не надта і залежыць. Валер.
Разумееце, шчырасць у палітыцы не самая галоўная. Я магу адказаць, што Лукашэнка прагаворвае амаль усё, што думае. Але не заўсёды наўпрост. Яго публічныя выступы трэба ўмець расшыфроўваць. Часам некаторыя свае думкі ён выказвае ў выглядзе адмаўлення. Напрыклад, калі ён кажа, што ніяк не чапляецца за ўладу, што ён ёй ўжо наеўся, то гэта азначае, што ўсё з дакладнасцю наадварот. У ягоных выступах часта выяўляюцца ягоныя комплексы і страхі. Калі ён часта цвердзіць, што ў Беларусі немагчыма ніякая каляровая рэвалюцыя, то гэта азначае, што ягоную вялікую занепакоенасць, скажам так, гэтай тэмай. Вось апошнім часам Лукашэнка часта стаў казаць пра заробкі на прадпрыемствах. То іх рост звязвае з прадукцыйнасцю працы, то наадварот, патрабуе, каб да канца года быў 500 даляраў сярэдні заробак у краіне. Гэта азначае, што кіраўнік дзяржавы моцна занепакоены ростам сацыяльнага напружання на прадпрыемствах і баіцца нейкіх канфліктаў з абурэнням у працоўных калектывах. То бок усе гэтыя занепакоенасці і страхі яны выліваюцца і ў пасланнях, і ў іншых выступах. Лукашэнку трэба ўмець расшыфроўваць.
Дмітрий, а вы умееце, вось з апошняга паслання вы асабіста зразумелі, што Лукашэнка будзе рабіць, на чым уласна сэрца супакоіцца?
Ну, я бы обратил внимание на то, что за прошлый год потерпели крах два глобальных таких государственных проекта. Это повышение зарплаты до 500 долларов с последующим обвалом рубля и крах программы приватизации, от которой решили отказаться. По сути, вот про эти два момента было сказано в послании очень вскользь. Они всплывали в основном в вопросах и ответы, вот, ну, такие, что там люди бросились покупать уксус, поэтому упал рубль, и там не очень-то и хотелось продавать, это ведь не ответ, это уход от ответа. То есть мы имеем ситуацию, когда Александр Григорьевич, наверное, так достаточно грамотно просто акцентирует внимание на своих успехах и пытается не говорить о своих неудачах. То есть остальная часть послания, она, да, можно говорить, что вот как сказал, так и сделал. Но вот в двух случаях мы видели попытку прикрыть неудобные факты, так присыпать песочным шлепком.
Андрей, а якое ваше ўражанне ад выступлення прэзідэнта? Вось тое, што гаварылася, у тым ліку і канцэптуальныя цытаты з Дастаеўскага, гэта, так бы мовіць, і ёсць вось праграма, паводле якой Беларусь будзе жыць, ці гэта страхі і заклінанні?
Здаецца, Александр Класкоўскі калісьці трапна назваў такія выступы сеансамі калектыўнага аўтатрэнінгу. Лукашэнка, ён вельмі такі нястомны, настойлівы самарэкламшчык. Ён нават сам прызнаваўся, што ён не мае патрэбы ў паліттэхнолагах, з такім намёкам, што ён найлепшы сабе паліттэхнолаг. У гэтым выступе, мне здаецца, многа чаго змяшалася. Найперш, па-моему, гэта была такая вот палітычная імша. Але Так само гэта быў адказ на некаторыя бягучыя пытанні. Усіх зачапіла тое, што Лукашэнка адклаў гэты зварот, адклаў, бо хацеў прадэманстраваць, што сітуацыя нармалізуецца не толькі ў эканоміцы, але і ў палітыцы. Ён хацеў, каб гэты зварот адбыўся пасля таго, як залагоджаны дыпламатычны канфлікт з Еўрасаюзам. І гэта было вельмі значна. Па-моему, Еўрасаюз надаў вялікае значэнне гэтаму.
Андрэй ўжо пачаў гаварыць на наступную тэму, а менавіта на геапалітычныя пытанні, геапалітычнае бачанне, якое выклаў Александр Лукашэнка ў сваім пасланні. Сапраўды, вось агучванне паслання ў красавіку было перанесена хутчэй за ўсё, ці па меншай меры гэта было адной з прычынаў, за невырашанасці дыпламатычнага крызісу з еўразвязам. Дыпламатычны канфлікт вырашаны, але палітычны канфлікт з еўразвязам, зразумела, застаўся. І Лукашэнка падчас сваёй прамовы звяртаўся да стасункаў з Захадам, стасункаў з Еўропай некалькі разоў. На ваш погляд, якое месца Беларусі паміж Расіяй і еўразвязам вынікае з гэтага выступу і якіх, скажам так, геапалітычных навацый ці іх адсутнасці варта чакаць? Андрэй.
Мы тут у нашай ніве падлічылі, што у часе гэтага звароту, гэтай прамовы, слова «Европа» у розных контекстах было названо 30 разов, что показывает на его на певную значность. Але для порównания слово «Китай» прогучало 35 разов. Причем, когда слово «Европа» гучало там во всяких контекстах, и нейтральных, и вельми часто в негативном контексте, то Китай гучал выключно в позитивном контексте. Сапраўды, тое, як падавалася тэматыка беларуска-еўрапейскіх адносін у гэтым выступе, можна разглядаць як устаноўку для дзяржаўных установаў, для Міністэрства замежных справаў Беларусі. І трэба адзначыць, што гэта быў рэдкасна прымірэнчы выступ. Не толькі ў параўнанні з тым, што гучала з вуснаў Лукашэнкі на працягу апошняга году, але нават у параўнанні з ранейшымі пасланнямі. Лукашэнка выразна акрэсліў беларускі інтарэс, як ён яго бачыць, у тым, каб мець нармальныя адносіны з Еўрапейскім Саюзам, і выразна акрэсліў гэтае жаданне Беларусі ўраўнаважваць расійскі ўплыў тут уплывам Кітаю і да нейкай ступені таксама ўплывам Еўрапейскага Саюза. Ён сфармуляваў гэтую ідэю, што Беларусь зацікаўленая ў інтэграцыі інтэграцый. Гэта значыць, што Беларусь зацікаўлена не толькі ў тым, каб быць часткай гэтага Еўразіяцкага Саюза, задуманага Пуціным, але каб падзеі развіваліся такім чынам, каб гэты Еўразіяцкі Саюз не быў проціпастаўлены еўрапейскаму. Расія гэтым разам згадвалася нашмат радзей, чым яна згадвалася ў мінулы раз. Так, Лукашэнка адзначаў, што нашым прыярытэтам застаецца інтэграцыя і саюз з Расіяй. Але гучала гэта так трохі другасна, што вот эта тэма нармалізацыі беларуска-еўрапейскіх адносін прагучала, на маю думку, як асноўная ў замежнапалітычнай частцы паслання.
Валер, ці не можа так здацца праз некалькі месяцаў высветліцца, што вось это паслання, это быў пачатак, ну, вось некай такой нармалізацыі адносінаў з Еўропай, што вось как бы Запад на гэта быў зроблены менавіта ў гэтым пасланні?
Ну, я б хацеў заўважыць, что послание началось с того момента, когда пресс-служба президента заявила, что послание переносится. И причем потлумачила вельми цікаво и вельми знаменально. Там был протягнутая рука у бок Захаду, мовляв, не треба резко реагировать на некие там тиски из некого боку. Відавочна, гаворка ішла пра еўрапейскі звяз. А з іншага боку, не трэба лібералізацыі ў пытанні прыватызацыі. Вядома, што на прыватызацыі настойвае Расія. То бок, гэта такі быў маленькі схаваны кукіш у бок Москвы. Мне падаецца, што само пасланне і выступ Лукашэнка трохі пацвердзіў гэтую спробу такога імкнення да некага такога маленькага развороту у бок Захаду. Відавочна, што Лукашэнка адчувае некую псіхалагічную няўтульнасць ад таго, што зараз Беларусь ляціць на адным крыле, скіравана ў бок Расіі, і ён імкнецца неяк развернуць трохі ў іншы бок, зразумела, на сваіх умовах. Это страх перед Россией проявился у тем, что Лукашенко проговорил фразу, что у Путина нема ресурсов, как задушить Беларусь. Мне подается, что это как раз вот той выпадок, когда подсведомые страхи Лукашенко, ну, он проговаривая их услыхи, таким неуклюдным выглядом показал, что он соправды занепокоены чистком сбоку России, хотел бы нормализовать отношения с Евразвязом, але зрозумела на своих умовах.
Дмитрий, а какое уражение на вас робила вот эта международная частка послания? Ци выникает из его, на ваш погляд, что вот хутко убачим поворот фронту?
Нет, Россия, кстати, была упомянута в контексте, что вот Россия уже поняла. Европа нас пытается наклонить, а Россия уже поняла. Вообще у нас как бы внешняя политика функционирует на двух передачах. Там 2 года назад у нас была обратная ситуация, когда Россия нам пытается наклонить, а Европа поняла. Вот сейчас как бы включился второй вариант, а третьего варианта пока нет. И вот все эти проекты китайские, венесуэльские, ну это мечта, что появится хотя бы третий вариант, по-моему. Потому что там Александр Григорьевич говорил, что судьба Беларуси в современном мире — это приспосабливаться к динамически меняющейся ситуации. Вот пока она может приспосабливаться либо к Европе, либо к России, и пытается это как-то в зависимости от ситуации варьировать. Ну и параллельно существует мечта, что когда-нибудь появится еще какой-то вариант, к которому можно приспособиться.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – президентское послание и протесты в России. Ну, а зараз вернемся до внутренней политики, до экономичной политики. На думку некоторых, змест вот частки послания, часток послания, которые присвечены менавіта этому, экономике и социальной политике, можно сформулировать коротко – не дочекайтесь реформ у сенсе. Ці гэта падманлівае ўражанне, а калі яно такое, дык вось ці не ёсць гэта праявай пэўнай палітычнай абачлівасці. Ну вось Пуцін вырошчваў сярэднюю клясу, адначасна трымаючы пралетарыят у чорным целе. Дык вось яны зараз і гавораць: дзякуй расійскай уладзе на балот на іншых плошах Москвы. А у Беларуси приватизации нема, у послания было подкреслено, что и не будет. 70% экономики у державных руках, кто не задоволен, у тем лику из рабочих активистов, ну, того ти на улицу выкидают, ти, коли ласка, окрестина, ти волчиная норы. Ну, вот, як сказал Лукашенко, нашу ж систему на болотных и інших площах под сумнев никто не ставит. Так вот, ти сапраўды правильное уражение от этой промовы, что не дочекаетесь, и другое, что магчыма в в социальном плане такая политика, ну, и она наибольше эффективная для захования улады, как минимум. Дмитрий.
Ну, я бы все-таки обратил внимание на то, что нельзя говорить, что реформы у нас как бы рыночных не идет. Они идут, но они идут достаточно специфически. Нельзя сказать, что мы отказались от приватизации. Александр Григорьевич никогда не говорил, что мы там возвращаемся к социализму, что приватизации у нас не будет. Все пытались делать, чуть-чуть получилось, по большей части нету. Но вопрос в том, что у нас очень специфически, скажем, поставлена задача. Александр Григорьевич, он как будто вот такой перфекционист, который хочет продать предприятие. Он уже мгновенно у нас продавал половину своего выступления, да, про то, что Беларусь калий стоил там 30 миллионов, стал 32, берите, пока еще не подорожал. Вот, но он ведет такого вот принца на белом коне, инвестора, который будет заботиться не вопросами извлечения прибыли из этого предприятия, а там на строительством ледовых дворцов и так далее и тому подобное. Вот этот частный сектор 30%, он формировался при Лукашенко, то есть бизнес, который у нас сейчас работает на нашем поле, формировался в значительной степени в середине 90-х годов. То есть когда Александр Григорьевич уже был при власти, формировался именно в попытке создать частный сектор, работающий по этим правилам, когда бизнесмен несет высокую социальную ответственность перед государством, лично перед президентом и так далее и тому подобное. Понятно, что в природе такого зверя обычно не бывает, поэтому вот эта вот экономическая стратегия, она периодически дает сбой, там терпит поражение, но мы ее пытаемся настойчиво осуществлять. И, видимо, эксперты не решаются сказать, что вообще как бы схема не очень рабочая, не очень принятая в остальном мире. Мне кажется, что на самом деле вот эта экономическая политика — это не столько консервация, сколько накапливание противоречий. То есть противоречие между желанием бизнеса зарабатывать и невозможность это делать, противоречие там перед желанием людей какой-то социальной мобильности и невозможности ее осуществить. Клубок противоречия накручивается, и вряд ли эта стратегия лучше, чем у Путина.
Дмитрий, ну чему? Вот болотных же нема. Народ-то не так хвалюется, может быть, как в России.
Уже можно было сразу оспорить, что болотная была в 2010 году. Чем наш протест 2010 года отличается от болотной принципиально?
Это вы меня пытаетесь, а те вы хотите отказать. Откажите.
Это риторический вопрос. Я не вижу принципиальных отличий между протестом на наших президентских выборах и протестом на болотной.
Я абсолютно сгоден с тем, что теперешний социальная модель является оптимальной для утримания улады. И тому Лукашенко будет за ее триматься до опошнего. Дмитрий сказал, что провалился проект приватизации. Я лечу, что никакого проекта приватизации не было. Была просто спроба отримать российские кредиты. Ну, але, коли Россия потребует приватизации, ну, давайте подпишем паперу, что мы готовы каждый год приватизовать на 2,5 миллиарда. Ну, а теперь, коли ситуация стабилизовалась в Украине, фактично Лукашенко отмоился от этой идеи, отмоился от обещания, и вот его пропоновали ликвидовать усилякий спис по приватизации и чекать, коли придет некий инвестор. Это фактично черговое, я бы сказал, кидалово России в отказ на ее потребование приватизации. И я так само не веру в ты развахи про то, что вось-вось придет номенклатурная приватизация. Может, номенклатура и хотела приватизовать, и директорат хотел бы, але на во что это Лукашенко, на во что Лукашенко створать своих властных олигархов. Оптимальная ситуация, коли большость населения залежит от державы, а держава в Беларуси, как я думаю, это Лукашенко. И только в крайнем выпадку, коли уже ситуация так прижмет, что иншого выхода нема, ну, можно продать Белтрансгаз, как отбылося у минулым годе. Тому Лукашенко будет триматься до опошнего, ну, але, коли возникает некая такая крайняя ситуация, коли так хочешь, не хочешь, треба охверовать нечим самым святым, ну, что ж, такие кроки Лукашенко робит, как практичный политик, але только под уплывом вельми жорстких обставин.
Андрей, а як вы меркуете, те можно чекать неких либерализационных кроков, хотя б, до речи, у речи такой певной нормализации относин с Заходом, про якую вы казали. Ти, вот этот принцип, не дочекаетесь, идем тем курсом, яким и шли, вот так и пойдем.
Лукашенко мы слухаем уже 18 годов, и уже часом просто как уродного человека тут по неких наименьших оттенях голосу, интонациях мы можем отчувать нечто. Так вот, этим разом у этих оттенях мне аккурат таки почулося меньше оптимизму. И он один раз открыто вот признал, и он сказал, так, у нас есть проблемы. Ранее он хоть и говорил с таким сдерзкостью, запломбом, что вот там критиковали нашу модель, а теперь все ее переймают. Теперь он признал, что так, есть проблемы. И он поставил задачу модернизации экономики как уголовную задачу завтрашнего дня. А кроме того, он не раз акцентовал гэты разрыв паміж ранейшай фінансавай сітуацыяй, фінансавай палітыкай і цяперашняй. Ён сказаў, што так як раней, сродкі выдзяляцца проста так не будуць. Ён падкрэсліў, што не раз, што трэба жыць па сродках, трэба іначай працаваць. Так само и в питаниях депутатов. Это питание, видать же, целиком были узгодненные с администрацией президента. Иншая стилистика была ужита. В минулом ходе, памятаете, Лукашенко сказал, у нас нема кризису. А теперь депутаты пытались, что вот, ну вот теперь, после кризису, там то, признанный сам факт кризису, экономических проблем, какие были. Вядома, Лукашенко, как умелый пропагандист, он спробовал подавать, как досягнение, навод тыя самыя праблемныя моманты. Ну, возьмем, напрыклад, праграму, якая ў нас называлася праграмай адраджэння вёскі. Адна з самых капіталаёмістых праграмаў інвестыцыйных, якая была рэалізавана ў Беларусі, аграгарадкі ў прыватнасці. І, здаецца, гэта адна з самых правальных з праграмаў і, напэўна, не здарма. Теперь все больше Лукашенко говорит о приходе приватного капитала на вёску, о приватизации сельскохозяйственных предприятий. У экономичной части мне аккурат подалось, что ранейший курс, курс, который был взят с початку 2000-х годов, или особливо узмоцненный, не там с года 2008-2009, после початку суседного экономичного кризиса, курс на либерализацию, он не ставится под сомнение, он будет протягиваться. И навод тыя заходы, якія былі абвешчаны вот уже ў дні пасля паслання, ці ў часе паслання, яны это пацвярджаюць. Напрыклад, было абвешчана пра масштабныя льготы для бізнесу, які будзе закладацца ці пераводзіцца ў вясковыя мясцовасці. Ну, это же вельми либеральная экономичная мера, и ее можно только витать, бо я думаю, что миновито такой крок, он приведет до реального экономичного оживления нашей вёски, побудовы там новых вытворчеств, то, что отбывалось уже ранее у некоторых мясцовостях, где разумнейшие улады мясцовые, вось, але то, что не было масштабным. Мое отчувание такое, что курс на либеральные реформы в экономике, правда, с захованием державного контролю над основными секторами экономики, этот курс захаваецца.
Ну и наприкінці про еще одну подзею, якая отбылась, правда, не в Беларуси, але якая певним чином впливає на білоруську ситуацію. Ось це з'єдлива фраза Лукашенки на конт Болотний. Ну і, можливо, цей вплив ще і буде протягуватися. Я маю на увазі російську хвалю протестів. Типологічно, до речі, вона виглядає вельми подобною на білоруську. Ось ці теперішні гуляння по Москві виглядають просто ремейком літошніх мінських акцій маукливих воплісків. Але з іншого боку, ось на погляд некоторих назіра, социальный склад российских протестовцев все ж таки адрозны. Ад Менских это не только дробный бизнес, особо свободных профессий, але и дворовые хлопцы, молодые пролетары к шталту героя стушки брат. Тих это не так.
Россия больше дальше пошла по пути капитализма, поэтому там, например, возникли политические силы, как реакция на капитализм. Допустим, сильные профсоюзы, достаточно независимые. То есть есть, с одной стороны, недовольные Путиным, которые хотят больше экономической свободы, с другой стороны, есть недовольные Путиным, которые хотят противоположно. И на момент весны получилась ситуация, особенно, насколько я понимаю, 6 числа во время митингов, когда одна часть уже перестала ходить на митинги, middle class как бы не вышел в этот раз. И как камни из воды поднялись ультралевые, ультраправые организации. То есть там как бы претензии к правящему режиму, они какие-то более многосторонние. И справа, и слева, и отовсюду. То есть а у нас, если средний класс не вышел, то никто не вышел. То есть, ну, об остальном, в общем-то, можно говорить, что пока что протест так же не дозрел, как у нас. А пока что действительно много людей еще поддерживает Путина, поэтому, то есть, вряд ли режим падет там в ближайшие 2-3 года. Скажем, буржуазный протест пока что гораздо более ощутим, чем протест пролетарский, так же, в общем-то, как и у нас. Но там вот этот пролетарский, у нас его пока что нет. Ну, я бы акцентировал все-таки, если мы говорим о скорости, то скорость еще в том, что по-прежнему, на самом деле, влияние власти, оно велико на все сегменты общества и на значительную часть рабочих, и на значительную часть интеллигенции. То есть власть по-прежнему сильна.
То, что найперш зауважается, это то, что протесты у Беларуси, они были нашмат больше масштабными, чем протесты у Москве. Коли брать, например, статистично, то у нас от тады у снежня 2010-го на улицу вышло каля 30 тысяч человек. А у Москве наибольшая колькость людей, якую удалось вывести оппозиции, это было, может быть, не ли, каля 120 тысяч человек. И поравнайте масштабы Минска и Москвы, и на самом деле для Москвы это нашмат меньшая доля насельництва. Это при том, что репрессии у Беларуси, они так само нашмат мощнейшие, чем у России. И третий момент, который зауважный был, что у Беларуси в минулом годе, подчас маухливых протестов, это протесты охопили не только столицу, и они были так само у многих других городах. Поглядите, что робится в России, где есть залезные региональные города, которые амаль никак не зачеплены этим протестовым рухом. Это значит, что худшей за все громадянская супольность России, она трохи отстает в своем развитии, в своем столении от белорусской, але то, что отбывается в Москве, оно в фильме натхняет. Страшно радостно за Россию, что там этот рух народился, что упершиню за долгий час громадство демонструя свое жадание демократии, жадание іншого шляху развития, непримание этой авторитарной модели. Натхняет так само то, что в России з'явилось новое, молодое поколение политичных лидеров, которые смело очолили эти протесты. Навальный, Удальцов. Это ж уже не гадаванцы Бориса Ельцина, которые ранее означали российскую либеральную оппозицию, которые были довольно-таки непопулярные. Вот гэтае нарастанне новых лидеров, яно, и дарэчы, у Беларуси так само мы гэта назирали увесь час, так что на место старых лидеров оппозиции приходили новые лидеры, яно дае надею на то, что российской оппозиции удастся з'яднацца, удастся пераадолець эту хваробу росту, не дать купиться на политтехнологии улады, якія спрабуюць раз'яднаць оппозицию. И гэта приведе у рэшце до росту уплыву гэтай оппозиции до зменаў. И еще что вельми важно, что эта новая российская оппозиция, при том, что она вельми эмблематичная для меня фигура этого Навального, это человек довольно правых поглядов, национальных поглядов, скажем так. И при этом он вельми рационально ставится до Захода. Да эту лишняя оппозиция, какая там была, напевно, больше такой псевдооппозиции, что взять Зюганова, что взять Жириновского, ну чем они отрознивались в их риторике от Путина? Вельми мало чем у некой, скажем, их замежно-политичной риторике. У той же часу есть эта новая оппозиция. Навод, когда они трымаются, там, скажем, неких националистичных або левых поглядов, они вельми рационально ставятся до этой необходимости опоры на Захад у борьбе за свободу. Это проява нового реализма.
Насколько я понимаю, вот эта вот ориентация демонстративная на Запад очень серьезным камнем преткновения служит сейчас в российской оппозиции. То есть есть, допустим, протестные и как бы такой зюгановский электорат, который далеко не любит Путина, там, по причине деиндустриализации страны, много чего еще. Но, по сути, власть подхватила вот эту вот карту, то, что оппозиция работает на Запад, и это очень сработало против оппозиции, в общем-то. То есть масса людей голосовали за Путина из страха перед Западом. То есть это очевидно там для всех. То есть вот эта демонстративная прозападная ориентация, она как бы с точки зрения электоральных процессов сработала далеко не на оппозиции.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, блогер Дмітрый Саёнак і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Харбалевіч.